Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для Радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Штаб, созданный церковью для подготовки решений в ситуации угрозы эпидемии. Чем он занимается и чем помогает в нынешней ситуации? Что сегодня значит слова Христа «Кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою»? Как в карантине не пройти мимо праздника Благовещения? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Большинство из нас с начала этой недели живут в режиме самоизоляции, чтобы минимизировать риск распространения инфекции. Может быть, вы заметили, звучание «Радио Вера» тоже немного изменилось, и я вот сейчас из дома в свой мобильный телефон говорю, а не в микрофон в студии. Ну, слава богу, современные средства связи позволяют выходить в эфир даже в такой ситуации, как сейчас. А изменения в жизни у всех у нас, конечно, происходят. Патриарх призвал православных людей воздержаться от посещения храмов. До этого призыва целый комплекс защитных мер был принят во время совершения таинств, и все это, конечно же, очень важное решение. В церкви уже не первую неделю работает штаб, который взвешивает риски, связанные с потенциальным распространением эпидемии, и оперативно реагирует на ситуацию. Подробности узнаем от Игоря Мещана, заместителя председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Игорь Владимирович участвует в работе этого штаба. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Если позволите, сначала в нескольких словах буквально, чтобы вы рассказали о работе самого штаба. Какие вопросы он решает и в чем важность сейчас такого органа?
Все итоги, как бы основные работы штаба, вы можете видеть по тем заявлениям, которые выпускает Русская Православная Церковь, по тем событиям, которые происходят очень быстро, и по тем рекомендациям, которые дает штаб всем, кто участвует в тех или иных событиях. С одной стороны, это и священники, это и архиереи, это и простые миряне. И, конечно же, это важно, потому что вот в этой ситуации, которая чревата и которая характеризуется неопределенностью, я бы сказал, экстремальностью в каком-то смысле, потому что мы не часто сталкиваемся с такими вещами, как сейчас столкнулись во время этой эпидемии коронавирусной инфекции. Когда закрываются границы, когда людям не рекомендуют выходить на улицу, когда не рекомендуют посещать храмы, а молиться дома, да, если есть такая возможность, и так далее, и так далее. То есть мы впервые сталкиваемся. Естественно, церковь должна людям дать какой-то ориентир, как к этому относиться, что в этой ситуации делать. Это с одной стороны. А с другой стороны, мы готовимся, и мы делаем социальную работу, и это в том числе координирует штаб, которая связана с тем, как помочь людям в этой ситуации. Например, вы знаете, все в Москве и сейчас во многих других регионах не рекомендовано выходить людям старшего возраста 65+ на улицу для того, чтобы не подвергаться опасности заражения коронавирусной инфекцией. Люди сидят дома, им нужна помощь. Некоторые ослаблены, некоторые инвалиды, некоторые больные, некоторые с хроническими заболеваниями. Они не могут, например, выйти купить продуктов. Они не могут пользоваться всевозможными онлайновскими сервисами. Онлайновыми. В этой ситуации человеку нужно помочь. И мы даем телефоны, мы ориентируем приходы, как им помочь. Мы даем им методические рекомендации, готовим волонтеров, стимулируем вот это волонтерское движение, которое может пожилым людям помочь, которые находятся в самоизоляции. Они могут принести еду, они могут доставить там что-то домой, лекарства купить.
Я знаю, что уже несколько приходов с тех, с кем я лично общаюсь, люди разделили между собой обязанности по контактам с пожилыми прихожанами и обеспечению их бесконтактному, обеспечению продуктами и всем необходимым. Получается, что это такое общецерковное движение сейчас?
Да, это общецерковное движение, с одной стороны. И я знаю, что на базе социального отдела, который возглавляет владыка Пантелеимон Шатов, создается такая расширенная и углубленная сеть волонтерская, которая будет именно этим заниматься, помогать людям вот в этой непростой ситуации. Кроме того, мы же должны как-то собирать эту всю информацию, что происходит. Я имею в виду, кому нужна помощь. Поэтому открываются горячие линии, которые именно оказывают информационную и другую помощь людям в этой непростой ситуации. Да? Вы знаете, что вот недавно мы анонсировали, что и бизнес откликнулся вот на положение, которое сейчас складывается. Да? Например, президент Норникеля Владимир Олегович Потанин выделил на церковную поддержку людей порядка 270 миллионов для того, чтобы развернуть несколько проектов именно помощи людям, которые вот находятся в этой ситуации. С одной стороны, это помощь больнице Святителя Алексея, на базе которой будет центр развернут, это и тестирование, и помощи, и в том числе и реанимация, и так далее. Это, вы знаете, это церковная больница, которая находится в центре Москвы. А с другой стороны, на базе именно вот такой социальной службы и отдела по помощи, который возглавляет владыка Пантелеимон, будет развернут такой некий центр, некий штаб, который вот будет координировать работу волонтеров и помогать людям закупать продукты, лекарства доставлять. Кроме того, есть еще одна тема. Да, вот люди сидят в изоляции, люди пожилые, у них есть потребность, например, там причаститься, если они болеют. Церковь не может им отказать в этом, несмотря ни на какие ситуации, которые происходят. Это наш долг, это долг пастырский. Люди должны быть поддержаны. Поэтому есть священники, есть добровольцы среди священников, которые готовы вот в такой непростой ситуации ходить по домам и выполнять вот эти требы, причащать людей, исповедовать, понятно, со всеми мерами предосторожности и так далее. Но, тем не менее, люди должны получить пастырскую помощь.
Игорь Владимирович, то, о чем вы рассказываете, настраивает на серьезный лад. Не в ближайшее время все это закончится, а как будто бы церковь готовится к долгой истории, связанной с противодействием распространению инфекции. Понятно, что каких-то четких прогнозов никто не дает, и их и не может быть в этой ситуации. Тем не менее, многие сейчас уже волнуются. Ближайший праздник, 20-е, это Благовещение, а следом за ним Страстная неделя и Пасха. Как в такой ситуации быть и как себя настроить, что, может быть, к этому моменту все еще пока не успокоится до конца?
Вы знаете, моя позиция в этом такая же, которую продемонстрировал Святейший Патриарх Кирилл, который сказал, что спасаться и молиться можно и дома. И он привел в пример Марию Египетскую, которая уходила и всю жизнь прожила в пустыне. И причастилась только перед смертью, если вы помните житие Марии Египетской. То есть это такой образ смирения, молитвы, образ пустынничества. Это с одной стороны. С другой стороны, понимаете, надо не забывать, что все от Господа. Вот мы забываем об этом. Все вот эти наши тяжести, весь этот крест, который мы сейчас несем, это все от Бога. Это очевидно совершенно. Значит, нам дается это для какого-то вразумления, для успокоения, для смирения нашей гордыни. Вот о чем надо поразмыслить. Даже если мы будем продолжать быть в затворе и не сможем, например, пойти в храм. Прогнозировать мы ничего сейчас не можем. Но я хочу всем сказать, что молитва продолжается. В любом случае священники молятся, священники совершают требы, не прерывают литургии, которая творится в первую очередь в монастырях, в храмах в том числе. Просто, ну вот такое время сейчас настало. Поэтому, не знаю, вот с моей точки зрения, нужно подойти к этому со смирением. И из этого вынести уроки. С одной стороны, понять какое-то свое недостоинство, а с другой стороны, больше ценить то, что у нас было до этой беды, которая пришла вместе с эпидемией. Мы же это вот мы об этом не задумывались, что мы вот спокойно ходим в храм, что мы можем причащаться хоть каждый день, что у нас нет никаких ограничений. И как только Господь нам наш смирял, сразу же мы как-то вдруг чего, сразу апокалипсис, нау и прочее-прочее. Нет, задумайтесь, что это тоже от Бога. И это тоже дано нам для чего-то. Для нашего вразумления, в первую очередь. Вот мне кажется так.
Сегодня пятница, завтра в субботу служба похвалы Пресвятой Богородицы. Сегодня святейший патриарх Кирилл вместе с иконой Божьей Матери Умиления совершал вокруг Москвы крестный ход. И в 18:00 началась служба, которую, кстати, можно онлайн посмотреть, присоединиться к такой молитве.
В Елоховском
соборе. А вы могли бы рассказать, а вот этот крестный ход с иконой Божьей Матери Умиления, он с какой целью
Слушайте,
совершался?
Вы знаете, это традиция в церкви, когда какая-то беда, в любой исторический период, если вы помните, всегда обращались в первую очередь к покровительнице русской земли, к нашей покровительнице и заступнице Божьей Матери. И во все периоды русской истории всегда в такие тяжелые годины мы обращались к Божьей Матери. И поэтому Святейший Патриарх счел необходимым именно вот так вот совершить первосвятительскую молитву и первосвятительский крестный ход вокруг Москвы с этой иконой умиления Божьей Матери. Это икона, перед которой молился преподобный Серафим Саровский. И это большое дело, и все были призваны к совместному со Святейшим молению в это время, вот в 16, когда начал Святейший объезжать с иконой Москву. Всем сказали, молитесь вместе со Святейшим, но молитесь, где вы можете, келейно, дома, как угодно, но молитесь вместе со Святейшим. Я думаю, что это даст нам какой-то перелом хотя бы в понимании того, что как, что и почему вот так происходит. Как говорится, это такая сила церкви, это соборная молитва вместе со своим первосвятителем. Главное – молиться, понимаете? Молиться. И тогда, во-первых, тебе легче, когда ты молишься, а с другой стороны, ты понимаешь, что твоя молитва становится более горячей, более сильной, более искренней. Потому что человек в тяжелых обстоятельствах всегда преображается и всегда концентрируется. Вот к этому надо призвать всех. Молитесь, и все будет хорошо. Господь все устроит.
Кстати говоря, в таких экстремальных обстоятельствах, как правило, проявляется какая-то наша глубинная подлинная природа, зачастую проявляется то, о чем мы даже не подозревали. И, наверное, тоже есть смысл сейчас внимательно взглянуть внутрь себя и посмотреть, что же там у нас на первом плане, что всплывает из глубин души и что оказывается на поверхности.
Совершенно верно. Совершенно верно. Я вспоминаю, помните гениальный фильм Тарковского «Сталкер»? Когда они шли в эту зону, где сбываются все самые сокровенные желания, но желания настоящие. И в конце шли, потому что они поняли, что не хватает искренности, не хватает быть по-настоящему чистым, великим человеком. Какие бы слова ни говорили. Вот поэтому мы сейчас должны заглянуть внутрь себя и честно сказать себе, какие мы есть в этих испытаниях.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо. Всем здоровья. Молитесь Господу нашему Иисусу Христу. И все будет хорошо.
Игорь Мещан, заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 10 главы Евангелия от Марка, где приводится очень важный разговор между Христом и апостолами. Иаков и Иоанн попросили Христа, чтобы, когда Он будет в славе Своей, одному из них сесть по правую руку от Спасителя, а другому – по левую. А дальше я цитирую евангельский текст. «Иисус же, подозвав их, сказал им, «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Этот текст, как практически всегда бывает с Евангелием, удивительно точно проецируется на нашу нынешнюю жизнь. На связи с нами протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 севастийских мучеников в Москве. Отец Максим, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы сейчас ведь тоже оказались, наверное, в непривычной для себя ситуации, когда большую часть времени проводите дома. Или же священники – это та самая категория людей, которым разрешен выезд и выход на улицу, и вы по долгу службы пребываете и в храме, и ездите к вашим прихожанам?
Ну, приходится по необходимости, конечно, и ездить к прихожанам, но все-таки мне по большей части приходится заниматься и преподаванием, и разговорами с людьми, как по телефону, так и очно. Вот единственное мое серьезное изменение – это то, что те многочисленные разговоры, которые мы проводили как с нашими постоянными прихожанами, так и с теми людьми, которые в этом нуждались, теперь они переместились, конечно, вот, ну, так же, как вот мы сейчас с вами.
Отец Максим, Евангелие ближайшего воскресения, ну, как мне кажется, на мой взгляд, я могу ошибаться, оно отчасти иллюстрирует ту ситуацию, в которой мы сейчас оказались, и, может быть, даже дает некоторое руководство к действию. На слова Иакова и Иоанна, их просьбу к Спасителю, чтобы он посадил одного из них по правую руку, а другого по левую руку, когда придет в свое царствие. А Спаситель отвечает им: кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Вот та ситуация, в которой мы сейчас оказались, когда мы дома, когда мы максимально много времени проводим с нашими близкими, и для кого-то это непривычно, для кого-то, наоборот, это как раз желательно, и хотелось давно, чтобы почаще друг с другом видеться и поглубже общаться. Но для кого-то нет, для кого-то это действительно вызов. И вот эти слова Спасителя, может быть, они каким-то образом могут направить нас, настроить нас на правильный лад общения друг с другом. Можем ли мы быть слугами в нашем нынешнем положении нашим близким?
Вообще, конечно, нынешняя ситуация – это вызов для любого человека, потому что любое серьезное изменение, в том числе и количество, интенсивности общения, оно даже для самых любящих людей является серьезным вызовом. Мы всегда начинаем испытывать внутреннюю перегрузку, когда нас друг для друга становится либо меньше, либо больше. Вот сейчас та ситуация, когда кто-то оказался разлученным, а мы видим, например, замечательные слова отца Павла Островского, который, например, отправил всю свою семью далеко куда-то в Тульскую область, и, естественно, страдает и мучается от того, что он здесь остался один без них, и особо осознает, что как бы насколько они для него дороги оказались. Я бы хотел сказать, что очередное воскресенье Великого Поста и евангельское чтение в очередной раз подчеркивает смысл Великого Поста, то, что мы движемся к Пасхе. Вот уже еще в прошлое воскресенье, помните, мы читали Евангелие об исцелении бесноватого юноши. Не знаю, обратили ли вы внимание, но заканчивается это Евангелие словами, что после этого Иисус со своими учениками начал свой путь в Иерусалим. То есть вот прошлый воскресный день – это был такой как бы пуск пути Христа в Иерусалим. Тот путь, который закончится через две недели входом его в Иерусалим, собственно, вербным воскресеньем. Поэтому сегодня вы обратите внимание на первые строчки сегодняшнего Евангелия. Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, то есть вот в очередной раз Церковь подчеркивает для нас, что мы идем в Иерусалим. Мы идем в Иерусалим вместе со Христом для того, чтобы стать участниками и свидетелями сначала его страстей, а потом его светлого воскресения. То есть без этого устремление к Пасхе практически невозможно понять общий смысл, почему вот именно это Евангелие, именно в это воскресенье читается, как осмыслить каждое слово конкретно. Поэтому да, мы идем с Господом в Иерусалим, нам осталось не так много, и это нам важно помнить. Вот именно об этом напоминает нам сегодня Священное Писание. А дальше, конечно, да, то, о чем вы уже сказали, это то, что Для чего мы идем с ним в Иерусалим? Для чего? Для чего с ним шли Иаков, Иоанн и все остальные апостолы? Вот они тут такой как бы момент истины для них наступает, так как и для нас сегодня. Да, что для нас наше христианство? Вот они говорят, а можно мы? Мы желаем, чтобы ты сделал нам то, о чем просим, чтобы одному по правую сторону, а другому по левую сторону воссесть у тебя во славе твоей. То есть вот они идут, собственно, в этом нет ничего какого-то, вот чего-то такого ужасного. Мы же идем за Господом, зачем? Мы идем за Господом для себя, мы чего-то хотим для себя. Мы хотим спасения души, мы хотим вечной жизни, мы хотим воссесть в Его Царстве, во славе Его. А на что Он нам говорит, что вы не знаете, о чем вы просите. Можете ли пить чашу, которую я пью, креститься крещением, которым я крещусь? Здесь действительно вот эти слова, которые вы сказали, с которых вы начали, что Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Кто хочет быть между вами первым, да будет всем рабом. То есть это очень важно, что да, мы приходим к Господу для себя, но наше христианство по-настоящему становится христианством только тогда, когда мы осознаем, что это не для нас. Сам Иисус пришел не для того, чтобы Ему служили, но и мы, христиане, мы пришли в церковь, мы пришли к Господу не для того, чтобы нам служили, не для того, чтобы нам было хорошо, а для того, чтобы было хорошо другим, чтобы мы сделали все, что от нас зависит, чтобы те люди, которые находятся рядом с нами, чтобы хоть как-то, хоть в чем-то облегчить им жизнь, хоть чем-то им помочь. И, конечно, вот эта вот любовь к ближнему, она для нас вот в эти дни, она, конечно, особенно важна.
Отец Максим, а я еще обратила внимание на вот эти первые строчки евангельского эпизода ближайшего воскресенья. «Восходя в Иерусалим», сказано в Евангелии. Вообще, применительно к Иерусалиму часто употребляется именно такой глагол – «восходить». То есть не входить просто, да, не заходить в город, не спускаться в город, а восходить. Складывается такое впечатление, как будто бы сам этот глагол тоже подчеркивает определенную напряженность, что ли, этого пути. Понятно, все, что развернется на Страстной неделе, это будет пиком страданий Спасителя. Но даже сам путь – это тоже труд восхождения в Иерусалим.
Ну, во-первых, действительно, в Иерусалим можно только взойти. Это обусловлено, с одной стороны, чисто географически, то, что Иерусалим находится на возвышенности. Вот, гора Сион, вот, и поэтому туда нужно именно подниматься. Но, как вы правильно обратили внимание, кроме непосредственно географического смысла, собственно, в истории это и в литературе, и где угодно, это приобрело именно смысл восхождения, в том числе и духовного. В Иерусалим нельзя просто так въехать. В него нельзя ввалиться, в него можно только взойти. Это очень важно, вот этот символизм восхождения, восхождения к страстям Христовым, к Его воскресению, он возможен только как путь наверх.
Наверное, можно вспоминать эти слова в ближайшие дни, если будет, например, особенно сложно, обращаться к Евангелию и как-то, может быть, даже и в молитве просить Бога об укреплении, потому что а где же еще тогда брать эти силы?
Ну, конечно, и вообще полезно все-таки вот сейчас на Страстной неделе, полагается, первые три дня Страстной недели прочитать все Евангелие целиком, все четыре Евангелия. Это, конечно, тяжелейший труд, и сделать это немногим будет по силам, но вот за оставшееся время можно распределить эти силы и буквально каждый день читать Евангелие для того, чтобы погрузиться в Слово Божие, которое, конечно, будет нам помощью, поддержкой и опорой.
Отец Максим, а ведь на следующей неделе замечательный праздник, один из главных 12 праздников церковных, Благовещение Пресвятой Богородицы.
Вообще каждый год, независимо ни от чего, мы открываем в церковных праздниках что-то новое. Вот я, например, для себя в этом году что открыл? Помните главную народную поговорку «Благовещение»? Птица гнезда не вьет, девица косы не плетет. Вот и мы с вами оказываемся в положении той самой птицы и той самой девицы. Вот сидим, понимаешь, ничего не делаем, вольно или невольно, вынуждены бездействовать. А так, конечно, это удивительный, замечательный праздник весны, который все мы радостно ждем.
Отец Максим, ну как же, если нельзя сходить в храм, если мы вынуждены оставаться дома? Конечно, есть, слава Богу, прямые трансляции, многие храмы самостоятельно их ведут, и телеканал «Спас» тоже нам в помощь в этом смысле. Но как-то настроить себя на то, что вот это непривычное ограничение, это тоже не конец света, и можно и это использовать во благо. Но вот как?
всю эту ситуацию, сложившуюся сейчас, оно меня не оставляет это чувство уже не первую неделю, что мы с вами, у нас с вами как такая генеральная репетиция, не знаю перед чем. Я не хочу никого пугать, но вот это ощущение того, что мы в легкой форме, в таком вот в виде учений переживаем и тренируемся, или, по крайней мере, имеем возможность пережить и ощутить что-то, что могло бы быть гораздо серьезнее, меня все время не покидает. Например, на днях, когда мы еще до объявления карантина, в последний день буквально, отвозили свою бабушку на дачу в изоляцию, то, что здесь нет возможности обеспечить ее так, чтобы с ней никто не мог из потенциально заразных людей контактировать. У нас, например, с утра вдруг не завелась машина, отключился аккумулятор, одно, второе, третье. Ого. Я очень остро переживал, как это может быть? Ведь ничего страшного не происходит. Того, что вот как бы глобально бомбы не рвутся, нас никуда, значит, ничего такого страшного нету. Но я прямо еще я прочувствовал, как это может быть, если вдруг чего. Так и здесь. Мы с вами смотрим трансляции. Мы вот с вами сейчас, пускай онлайн, но там разговариваем для того, чтобы вот радиослушатели могли нас услышать. Мы как бы проигрываем для самих себя эту ситуацию, какой она могла бы быть. Я в эти дни даже у себя стал в социальных сетях размещать истории нашей семьи времен гонений, когда люди реально не могли, не имели возможности посетить храм или вынуждены были из страха преследований менять место жительства оперативно, вот буквально в одну ночь собраться и на следующий день быть уже в другом городе. Вот, то есть у нас сейчас всего этого нет. Мы как бы в таком варианте light переживаем такие изменения нашей жизни, какими они могли бы быть в гораздо более страшных ситуациях. Мне кажется, нужно всему этому просто учиться, именно в первую очередь отношению к этому. Да, не всегда и не у всех, и далеко не во все времена была возможность прийти в храм на Благовещение. Например. Мы просто настолько привыкли, что у нас эта возможность есть, что ты встал и думаешь, а пойти мне или не пойти? А какое у меня сегодня настроение? Для храма или не для храма? То есть мы перестали просто ценить то, что у нас есть возможность обычно ходить в храм. И вот эта поговорка старая, что имеем, не ценим, потеряем, плачем, она в очередной раз для нас сейчас, но опять в таком лайт-варианте проявляется. Мы же ничего не теряем глобально. Но при этом люди прочитывают это каким-то удивительным способом. Мне сегодня буквально пришло письмо, опять-таки, в социальных сетях. Как быть? Патриарх сказал, что можно спастись без храма. Как же так? Неужели действительно вообще не нужно ходить в храм? Я говорю, люди, вы чего? Вы какими глазами это все читаете? Речь идет о том, что да, если мы вынуждены какое-то время пройти своего жизненного пути без храма, да, это не препятствует нашему спасению, а вовсе не утверждение о том, что для того, чтобы спастись, не нужно ходить в храм. То есть вот эта вот куча внутренних сомнений, каких-то страхов, колебаний, возмущений, это тоже такие учения для нас, для каждого из нас. Ничего страшного, ведь вот реально ничего такого, вот от чего там вот надо уже вопить, не происходит. Да, впереди много непонятного. Но вот эти вот внутренние и внешние колебания, они, конечно, показывают нам, насколько мы сами внутри себя неспокойны, недуховны, нестабильны и указывают нам то, к чему мы должны стремиться, к тому самому Иерусалиму и к тому самому восприятию благой вести. Это в очередной раз нам напоминает, что для чего мы ходим в храм, для чего мы причащаемся, чтобы это нас изменило, чтобы мы реально стали ближе к Богу. А происходит это по обычной жизни от того, что мы десятилетиями ходим в храм, а ничего не меняется. С теми же списком грехов, с теми же проблемами, только хуже становимся. Вот. Поэтому, да, в очередной раз это нам такое вот напоминание о том, что благая весть, она должна преобразить нас, а не просто доставить нам какое-то эстетическое или иное наслаждение. Господь да поможет нам все эти непростые времена пережить в спокойствии духовном и приблизиться к нему хоть чуть-чуть.
Спасибо вам за комментарий.
Протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 севастийских мучеников в Москве, был с нами на связи и комментировал актуальное Евангелие. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».